«Личный подход» Ольге Журавлевой.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Личный подход». Меня зовут Ольга Журавлева, и я очень рада приветствовать в этой студии Екатерину Проничеву, генерального директора Владимира Суздальского музея-заповедника. Екатерина все больше и больше убеждает нас в том, что русское средневековье может и уже становится модным. Ну а музеи Владимира, Суздаля, Гусь-Хрустального, Боголюбова – это, конечно же, все про будущее, и так приятно, что-то все больше и больше едет гостей самостоятельно, без автобусов, просто потому, что это интересно. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, Ольга. Спасибо за такие добрые слова и приятные представления.
Я должна сказать нашим слушателям, что вы уже 2 года возглавляете эту институцию, огромную, под вашим началом почти 500 человек работает, да, или уже больше?
Ну, практически, да, уже 500 человек, и фактически объединяются 6 городов.
Ну и еще прибавится Юрьев-Польский.
Юрьев-Польской уже прибавился, Георгиевский собор. В общем, ну, посмотрим, что будет дальше.
Кать, во-первых, я вас благодарю за то, что вы нашли время. Сегодня это не так просто приехать из Владимира в Москву на запись программы, но финал юбилейного года, когда мы все отмечаем тысячелетие Суздаля. Кстати, ведь правильно говорить, первое упоминание Суздаля.
Все верно. Действительно, часто говорят, что это рождение города, но, как говорят археологи, которые у нас исследуют историю Суздаля и вообще всего нашего Аполия среднерусского, конечно, Суздаль намного старше, поэтому мы говорим о первом упоминании в русских летописях Суздаля, и именно 1000 лет назад этот город первый раз был упомянут.
Но надо сказать, что Суздаль, раз уж мы с него начали, самый маленький, да, 15 тысяч квадратных километров, самый небольшой город, но город-музей, и дело даже не в том, что он на Золотом кольце находится, а просто это точка притяжения традиционной интеллигенции, творческих людей, это киногород. Ну, в общем, наверное, нет ни одного такого громкого имени в истории нашего отечественного кинематографа, живописи, литературы, с кем не связан был бы Суздаль. Но сегодня это же переосмысление.
Действительно так, но Суздаль, в отличие от многих древних городов, которые мы знаем даже в мире, есть разные города-музеи, есть Толедо, например, прекрасный испанский город, древняя столица. Суздаль при этом остается живым городом, наполненным жизнью. И мне кажется, именно за этой жизнью, за вдохновением, за возможностью перенестись сквозь века, как с машиной времени, но при этом остаться в теплой и, в общем, комфортной, не побоюсь этого слова, атмосфере 21 века, вот это очень притягивает в этот город. То есть и сама среда, и легенды, которые с ним связаны, истории, и те люди, которые там живут, все это является магнитами.
Но теперь еще и ездить удобно из Москвы.
Теперь еще и ездить, я именно об этом и сказала, комфортно, потому что трасса, которая есть, М-12, делает поездку, ну, практически мгновенной для жителей мегаполиса, а, ну, и очень быстрые, комфортные поезда ходят от Восточного и Курского вокзала. Поэтому, в принципе, конечно, добраться в Древнюю Русь сейчас... Древняя Русь ближе, чем вы думаете.
Ну, вот это хороший слоган на самом деле. Я хотела бы про суздальцев с вами поговорить. С большой радостью узнала, что теперь для жителей этого города вход в музеи, которые входят в состав вашей институции, бесплатный.
Да, действительно, такому решению уже... Это не первый год, мы фактически уже 2 года так живем, потому что музей меняется, и музей становится не бастионом, куда приезжают толпы туристов на автобусах, а, в общем, и местом притяжения для горожан, для жителей Суздаля. Поэтому нам очень важно, чтобы эти детские площадки, сады, которые мы обустраиваем, обживаем, реставрируем, восстанавливаем, были не только любимыми местами, куда приезжают москвичи или петербуржцы, или жители Казани и Нижнего Новгорода, но и любимыми местами жителей нашего города. Поэтому, когда город любит, когда люди с удовольствием там живут, то и, конечно, туда приезжать намного радостнее и приятнее.
Ну, во всяком случае, это решение отличное, и я впервые такое вижу, слышу. Очень приятно. Ну, а Суздаль традиционно с советских времен – это город, в который приезжали и внутренние туристы, и интуристы, но это автобусы. При всем уважении и благодарности за то, что они делали экономику этого региона, но это же разовые были посещения.
Безусловно. И сейчас можно сказать, что Суздалю изменяющийся туризм, не только Суздалю, а в принципе изменяющийся туризм пошел на пользу. Дело в том, что после, как показывают исследования, после пандемии особенно, туризм все больше и больше становится индивидуальным. Мы все живем в гаджетах, мы все живем в мобильных приложениях. Заказать, купить билет или заказать сейчас гостиницу, забронировать, это буквально одно нажатие кнопки.
И экскурсии все здесь.
И экскурсии все здесь. И, в общем, все достаточно комфортно и удобно. И это делает возможным срежиссировать, спродюсировать свою поездку самостоятельно. И это создает больше возможностей. Но и для городов, я сейчас не только о Суздале, но я надеюсь, что сейчас будет развиваться и Владимир, и другие города, как туристические центры. Это очень важно, потому что сейчас тренд на то, чтобы молодежь особенно попробовала жить как местные. А поверьте, в Суздале, во Владимире, да и в Гусе Хрустальном очень вкусно и гостеприимно, и хлебосольно, поэтому есть что исследовать. И второй такой тренд – это экологичность, это отсутствие больших скоплений, как-то попытаться быть в кругу семьи больше. И это тоже идет на пользу туризму, потому что, во-первых, ты больше погружаешься, ты больше готовишься к тому, что ты хочешь увидеть. Ты с большим вниманием относишься к достопримечательностям, потому что, ну, не секрет, что Золотое кольцо иностранные туристы называли еще одна красивая церковь, потому что они, в общем, не были способны даже запомнить то, что они видят, и отличить один комплекс, например, Суздальского Кремля от Ростова Великого.
Который теперь так и называется, Ростов Великий.
Так и называется. Поэтому все современные такие течения в туризме очень позитивно, как мне кажется, влияют прежде всего на внутренний туризм. И это хорошо и для туристов, и для тех городов, которые принимают гостей.
Катя, ну, так как мы в первой части программы нырнули буквально в любимый Суздаль, я знаю, для вас это любимый город теперь.
Все так, я живу в Суздале, да.
А, живете в Суздале,
да.
И ездите на работу во Владимир?
Да.
Прекрасное решение. Ну вот, а мы живем в Москве и ездим в Суздаль при первой возможности. И вот такая случится. У вас открытие новой выставки Кустодиева. И я хочу сказать вам, что для профессионального сообщества, для тех, кто интересуется искусством, новыми музейными трендами, архитектурой, дизайном, конечно, для нас это открытие, что в Суздале появились выставки, на которые стоит поехать из Москвы. Ну, это правда очень круто.
Это очень приятно, и я должна сказать, что это заслуга не только музея, но и всего такого культурного нашего сообщества, потому что выставки потрясающие делают и Мироцентр, и курирует Катя Бочевар, и в том числе в музее, и совместно с Вадимом Дымовым и его большим комплексом.
Это в Посадском доме ваши проекты?
И в нашем Посадском доме, и у Кати были проекты в Доме русского чаепития, прекрасные абсолютно. И Ларец, где Андрей Бартеньев собирает очень интересные проекты. Ну и, конечно, очень гордо, что действительно теперь отдельной точкой притяжения для любителей хороших выставочных проектов является Суздальский Кремль. И я рада анонсировать, эти новогодние праздники у нас пройдут с двумя проектами. К сожалению, для нас мы завершили проект совместный с Музеем Московского Кремля «Русский Феникс. Суздальская земля».
Бесподобный, конечно.
Он действительно заставил нас по-другому посмотреть на те сокровища, которыми мы обладаем, потому что у музеев Московского Кремля очень большой опыт выставочных проектов и международных, и, в общем, у них была возможность работать со своими сокровищами, как с драгоценностями, и мы благодарны коллективу музеев Московского Кремля за возможность такого преемства этого опыта. Но я думаю, что все, кто были на выставке «Русский Феникс» обратили внимание на то, что несколько необычная архитектура для таких монументальных исторических выставок.
Ну, я хочу сказать, что, пользуясь случаем, обратили внимание с большим знаком плюс, рассказали другим, и поехали коллеги, смотрели, потом были какие-то обсуждения, дискуссии, но то, что это способ посмотреть еще и на современную архитектуру и дизайн рядом с древностями, да, которым почти 1000 лет, ну, вот это прямо отлично.
Ну вот я надеюсь, что все, кто приедут к нам с 15 декабря по 26 февраля, смогут тоже погрузиться в такой... Я даже сейчас, наверное, сравнение этой выставки может быть хоровод, потому что Борис Кустодиев «Патриархальная Россия». Задачей нашей было не столько исследовать Бориса Кустодиева как художника, этим прекрасно занимаются многие там, научные умы наших художественных галерей. Я знаю, что будет в Третьяковской галерее тоже выставка, поэтому такие исследовательские труды — это не совсем была наша задача. К нам приезжают люди за радостью, окунуться в атмосферу праздника.
И вообще посмотреть.
Посмотреть, да. И вот наша выставка «Борис Кустодиев», она, я думаю, что всех зачарует, в том числе и необычным способом экспонирования работ, потому что Крестовая палата, большое пространство Суздальского Кремля, превратится в такой хоровод работ Бориса Кустодиева, собранных из 9 крупнейших коллекций музеев нашей страны.
Екатерина Проничева, генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника, гости программы «Личный подход». Мы продолжим ровно через минуту.
«Личный подход» Ольги Журавлевой.
Мы снова в студии вместе с Екатериной Проничевой. Конечно, Суздаль так вот быстро мы не оставим во второй части программы, потому что про хоровод услышали Кустодиева. А какая выставка еще нас ждет?
Нас ждет еще очень необычный проект. Я думаю, что, возможно, музейные коллеги, тут, Ольга, тут важно ваше экспертное мнение, не во всем разделяют новаторство этого подхода, но и скажу сразу, что я вдохновлялась, подсматривала это в больших мировых музеях, когда предлагается необычному куратору заглянуть в фонды музея и другим взглядом посмотреть на сокровища, которые у нас есть. И мы пригласили Алену Станиславовну Долецкую, человека очень хорошо известного в мире моды и, ну, можно сказать, человека, который сделал целое поколение жителей нашей страны.
А как она пишет?
Адепт
а какое
моды.
Слово русское?
Прекрасный, прекрасный. Да, действительно, она прекрасно пишет и прекрасно рассказывает, и у нее очень интересные идеи и мысли. И Алена Станиславовна посмотрела и собрала, скажем так, свою коллекцию из фондов Владимира Суздальского музея. Посвящена она будет еще одному увлечению нашего куратора – цветам и исследованию цветов как явления такого мира сакрального и цветам как миру нашему земному. Для нас эта тема очень важная, потому что в этот год, в год тысячелетия Суздаля, мы открыли в Спасе Ефимиево монастыре 2 сада. И для нас это такое продолжение темы садов, потому что монастырские сады Спасе Ефимиево монастыря — это была долгая, кропотливая реставрация и восстановление настоятельских садов и аптекарского огорода в таком виде и в таком собрании растений, в котором они были изначально задуманы в 17-18 веке.
Ну, это очень красивая история тоже должна быть.
Безусловно, но эту историю вы можете увидеть только летом. А вот благодаря Алене Станиславовне мы сможем и зимой увидеть разное воплощение цветов и цвета в искусстве.
А когда открывается?
Из коллекции нашего музея открывается ровно в это же время. То есть 15 декабря мы будем всех рады видеть на открытии
двух
потрясающих выставок.
Ну, слушайте, это фейерверк. Надо идти, конечно, бронировать гостиницу, потому что вот сейчас программа выйдет в эфир, и все узнают и поедут. ясно, как это происходит у нас. Ну и, конечно же, тут вопрос про Владимир, потому что близко это город основной, да, и вас там штаб-квартира вашего музейного холдинга. Есть ли задача сейчас поднять интерес вот такой публики, самостоятельных туристов, профессионалов и людей, которые действительно хотят вдумчиво погулять, побыть вот в русской провинции, как не обидно, на самом деле, я думаю, что это не обидно, да, для жителей таких городов, это очень положительная коннотация, на самом деле. Есть ли задача поднимать Владимир в этом смысле?
Владимир невероятно прекрасный и недооцененный с туристической точки зрения город, потому что именно во Владимире есть та коллекция уникальных белокаменных памятников зодчества XII века, потому что, ну, все-таки в Суздале, а именно в Кидыкше, есть только храм Бориса и Глеба, сам Суздаль, он не белокаменный. То есть там есть комплекс памятников, Кремль, Спасы и Ефимий монастырь, который является объектом ЮНЕСКО. Но именно наше уникальное явление белокаменного зодчества, вот этого резного белого камня, XII век, великие князья, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо, именно с этими именами связан прежде всего город Владимир и рядом с ним находящийся Боголюбово. И, конечно, хотелось бы, чтобы этот город был по достоинству оценен не только любителями архитектуры, но и любителями истории нашей страны, потому что мы очень... Я сейчас вот под этим обобщающим «мы» говорю и о себе, и, в принципе, наверное, об общем срезе, поскольку могу наблюдать это на тех гостях, которые к нам приезжают. Мы очень мало знаем свою историю. Мы очень хорошо знаем период Петровский и после Петра Великого. Но все, что касается Древней Руси, до Монгольской, об этом мы знаем удивительно мало. Это сказочная, абсолютно сказочная страна, была великих людей, великих подвигов, невероятной красоты архитектуры. И за этим, конечно, нужно ехать во Владимир. Но во Владимире есть еще больше древности, чем белокаменная архитектура XII века. Это наша стоянка Сунгирь, всемирно известный памятник археологический.
И выставка, которая да. у вас развернута, она, по-моему, самая популярная, ее и по стране возили.
Она очень популярна, и самое приятное, что она популярна среди школьников, потому что ребятишки, которые к нам приезжают, и как жители нашего региона, так и гости из других регионов, приезжая, и когда они узнают, что мамонты, пещерные львы и другие диковинные древние звери, которые мы видим из мультипликационных фильмов, они вообще населяли Владимирскую землю. Это всех удивляет очень сильно, но и заставляет задуматься, как мало мы знаем о том месте, в котором мы живем. И во Владимире, конечно, мы сейчас много очень внимания обращаем на то, чтобы достойно представить те сокровища, которые есть в собрании музеев. Владимиро-Суздальский музей гремел в свое время.
Конечно.
Ивана Аксенова своими новаторскими подходами, это легендарный директор нашего музея, заставляла всех говорить о Владимиро-Суздальском музее.
В палатах все хотели выставлять свои шедевры.
Да. И надеюсь, что сейчас пришло время такого ренессанса, и любители Руси и нашей истории смогут уже сейчас могут приехать и посмотреть выставку, посвященную реставрации древнейшей иконы нашей Боголюбской иконы Божьей Матери, которая связана на протяжении 800 лет с историей нашей страны. Ну, а и мы готовим новые выставочные проекты, которые можно будет уже посмотреть этой зимой.
Но икона была же на реставрации
да.
практически всегда, да? Вот на нашем веку
да.
мы же не
больше
видели...
Больше 15 лет икона была на реставрации в центре совместно со специалистами Центра Грабаря. И выставка, выставочный проект у нас тоже был совместно сделан с коллегами. И это большая научно-исследовательская работа, потому что прежде всего, конечно, памятник был в руинированном состоянии, и просто невероятными усилиями специалистов он был спасен, но и важно понимать, что это не просто икона, это свидетель времени. Вы должны понимать, стоя перед этим памятником, что ровно так же, как вы сейчас в 21 веке, перед ними стояли великие князья в 12, 13, 14. И дальше, в принципе, вы можете любого из значимых исторических персонажей из истории нашей страны себе представить и понять, что он стоит в одном ряду с вами, придя поклониться этому великому памятнику, великой иконе. Поэтому это еще такая возможность соприкоснуться с историей времени. И отдельный зал у нас в выставке, посвященный Боголюбской иконе, посвящен и бытованию, в том числе и архитектурному ансамблю Боголюбова. В Боголюбове тоже мало кто обращает на это внимание и приезжает туда специально, но нужно понимать, что Боголюбово – это место, где сохранилась единственная гражданская постройка XII века, остатки замка Андрея Боголюбского, этот вот как раз лестничный пролет, где он был убит. И это тоже и место, и свидетель времени, но и невероятный архитектурный ансамбль, который любители архитектуры могут найти отклики как в архитектуре Северной Италии, Южной Германии и вообще в архитектуре международной средневековья.
Ну, а дорога к этому храму Покрова, да, на Нерли, когда по-другому просто не попасть. Это действительно нужно идти пешком, и открывается бесподобный архитектурный ансамбль в разные... Ну, мне не доводилось летом, я зимой была, и, надо сказать, впечатление, конечно, потрясающее.
Белое на белом.
Да.
Покрова на Нерли – это действительно в комплексе, в совокупности с Апольем, еще одним таким ландшафтным чудом нашей земли, вместе с этим ландшафтом, мне кажется, что это опыт, когда ты идешь к храму Покрова на Нерли, неважно, ты верующий человек, либо ты неверующий, но сама эта дорога, когда ты идешь через невероятно красивое поле, ландшафт, который перед тобой открывается, эта река, это все является таким общим образом Руси. Для меня есть два невероятных, когда меня спрашивают, вот как абсолютно иностранцу, какую картинку показать, чтобы объяснить, что такое центральная Россия, что такое Древняя Русь. И для меня это, конечно, храм Покрова на Нерли с окружающим Апольем, ну и вид, который открывается с смотровой площадки в Суздале за Спасо-Ефимьевым монастырем, на Покровский, да. Спасо-Ефимьев и все остальные монастыри Суздаля.
Ну, на самом деле, то, что вы рассказываете, это культурный код. И картинки, которые вы рисуете сейчас вот так вербально, да, они из учебников, и, в общем, все, кто даже в школе учился, не то что специально на гуманитарных факультетах университетов, но забывается, пролистывается и совсем не воспринимается как тренд. Но тут вот слово «мода», мне кажется, оно тоже хорошо подходит, и то, что вы возрождаете и насаждаете даже где-то эту моду, это здорово. То есть молодежь через образы, через связь с сегодняшними какими-то проекциями на то, что они смотрят в своих гаджетах, она первый раз приезжает. Возвращаются ли?
Безусловно, возвращаются. Это, наверное, самое приятное, то, что происходит уже последние несколько лет. И возвращаются именно с потребностью окунуться в атмосферу Древней Руси, в атмосферу вообще русского. Ну, то есть я сейчас хочу сказать, что, безусловно, у нас земля многонациональная, и мало какая земля, такая как Владимиро-Суздальская, является переплетением большого количества культур, потому что еще археология показывает, что, в общем, все наши традиции – это переплетение разных абсолютно национальных культур. Поэтому я, когда говорю о русском, я говорю об обобщенном таком термине, не применимом к нации или народу, или какой-то, а вот скорее собирательный образ того, о чем бы хотелось рассказать. И мне было очень приятно. Недавно у меня была встреча в Москве, в московском кафе модном. Я пила кофе, и за мной сидели две такие очень модные молодые девушки и щебетали. И обсуждали они совсем неочевидное, казалось бы, для культурного сообщества такое явление, как праздник огурца.
Ага.
И одна рассказывала другой, как 3 года назад, приехав на праздник огурца, она окунулась в атмосферу...
В Суздале.
В Суздале, да. Окунулась в атмосферу этого праздника, хороводов, гуляний, дегустации гастрономических разных изысков, которые у нас присутствуют в Суздале, и стала поклонницей, приезжает каждый год. И действительно, я заметила, что уже праздник огурца 22-й раз в этом году. Мои коллеги из музея сказали, что портрет посетителя изменился, это молодежь.
Екатерина Проничева, генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника. Мы продолжим ровно через минуту, не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Что ж, мы снова в студии. Программа «Личный подход» в эфире. Меня зовут Ольга Журавлева. Очень рада приветствовать Екатерину Проничеву, которая приехала из Суздаля, надо сказать, специально для того, чтобы записать эту программу. И мы сочли с Катей очень важным в финале уходящего года поговорить о том, что же происходит вот на этой Владимиро-Суздальской земле, и что не только Суздаль и Кремль теперь уже, как мы сказали, знаковые выставки действительно представляет русский. «Феникс» явно был премьерным и прорывным, но сейчас мы ждем хоровод Кустодиева, мы ждем теперь выставку «Про цветы и цвета» от Алены Долецкой, которая выступила куратором этого проекта. Но говорим о том, что намного шире география региона, и посмотреть можно и нужно, конечно же, и Владимир, и Боголюбово, и Гусь-Хрустальный. И надо сказать, что это с точки зрения экономики может быть даже не так накладно, потому что в Суздаль сегодня, вот вы сказали, Катя, что модные такие девушки, кафе модно в центре Москвы, обсуждали праздник огурца, но они смогли себе позволить эту поездку. Сегодня не каждый на самом деле в состоянии отправиться в Суздаль.
Ну, действительно, правда. Сейчас в общем, поездка в Суздаль и проживание у нас в гостиницах, я думаю, не дешевле, чем подобные цены в Москве.
Дороже,
я давно не сравнивала.
Определенно дороже, конечно.
Да, и как раз развитие туризма сейчас крайне важно с точки зрения развития инфраструктуры, потому что, конечно, во Владимирской области нужно посетить Владимир, но гостиничных комплексов во Владимире не так много. Я рекомендую, они есть и очень хорошие, да, невероятные у нас и есть и гастрономические центры. И я просто, пользуясь еще возможностью, расскажу о двух выставках быстро во Владимире, ради которых вы обязательно к нам приедете этой зимой. Это выставка «От промыслов к промдизайну», которая рассказывает о дизайне и развитии промышленности в Владимирской области. Казалось бы, такая для Древней Руси нестандартная тема, но, тем не менее, коллекции нашего музея очень много образцов промышленных предприятий. Я уверена, люди, скажем, поколения моего с удивлением для себя увидят и какие-то предметы из своего детства, которые были произведены как раз во Владимирской области. И еще два проекта, составляющие одну выставку, которые нужно посмотреть обязательно всем любителям искусства. Первое – это к нам вернулся наш шедевр, который мы совместно с ГМИ имени Пушкина атрибутировали. К нам вернулась работа «Антивидута грамматика Христос и грешница». И можно уже увидеть его во Владимирских палатах, в новой нашей экспозиции. Это исследование, обретение одного шедевра. Фактически детективная история, как в замке во Владимирских лесах был обнаружен шедевр друга, сподвижника, такого известного мирового художника, как Караваджо. Ну и сам грамматика достаточно известный и плодовитый художник, и его работы есть во многих храмах и музеях Италии, и ровно об этом можно ознакомиться со всем этим на нашей выставке. Ну и второе, совместно тоже с Викторией Мануиловной Марковой, мы, посмотрев нашу галерею западноевропейской живописи, наши работы, которые есть у нас в коллекции, пересмотрели, переатрибутировали, и можно увидеть 20 шедевров, которые находились в усадьбах и дворцах Владимирской губернии, собственно, в коллекциях таких известных людей, как Воронцовы, Дашковы, в том числе Владимир Михайлович Храповицкий, собственно, из коллекции которого работа «Антивидута грамматика». Эти работы немецких, итальянских, фламандских художников сейчас представлены также в палатах, поэтому ждем вас на перезагрузке нашей коллекции западноевропейской живописи, которая рассказывает вот о тех коллекциях, собраниях, которые были. Но если говорить еще о том, выходя за пределы Владимира, конечно, нельзя не сказать еще о абсолютно удивительных двух местах. Их больше, но два как минимум стоит еще обязательно посмотреть. Это Георгиевский собор в Юрьеве-Польском. Юрьев-Польской невероятно интересный для любителей градостроительства. А у нас сейчас много молодежи, которая увлекается урбанистикой.
Ну и вообще, посмотрите кино советское.
Да, и посмотреть советское кино, которое там снималось, и не только советское, там снимался Юрьев день. Но важно понимать, что этот город еще сохранил полную структуру, круглые валы средневековые и дополнительную часть, вот эту абсолютно регулярную екатерининских застроек, типовых городов 18 века. Поэтому вот эта совокупность древнего города и города, скажем так, периода Екатерины Великой и уже рядом расположившиеся промышленные комплексы создают такой уникальный комплекс. И, в общем, Юрьев-Польской посмотреть нужно.
А, Катя, интересно, вы делаете ударение совершенно такое нетрадиционное, да, Польской. Все-таки правильно Юрьев-Польской.
Юрьев, да, правильно Юрьев-Польской, потому что он никакого отношения к Польше не имеет, а находится посреди Аполья, русского Аполья, поэтому это ударение от слова «поле».
Но, надо сказать, вот несколько лет назад мы были там, по дороге из Суздали, когда еще не было трассы, и нужно было вообще искать пути, как же попасть в Москву. Один из путей как раз там лежит. Но плачевным это, мягко говоря, состояние был город. Это просто какая-то депрессивная просто картинка, ужасная. Я не знаю, как сейчас, и есть ли шанс его поднимать с той точки зрения, что он станет и туристической, и такой меккой.
Я уверена, что у Юрьева-Польского колоссальный потенциал с точки зрения такого большого туристического точки притяжения, потому что помимо невероятной красивой архитектуры, там есть рядом, совершенно справедливо заметили, что одна из дорог, которые ведут из Суздаля в Москву, она идет через Юрьев-Польской, через Сергиев Посад.
Да-да, через Александров, да.
Через Александров, и это дорога, которая ведет по невероятно красивым ландшафтам.
Это правда.
В Европе многие делают культ из ландшафтных памятников. Мы знаем на слуху, что есть Прованс, есть Тоскана, и мало знаем о том, что у нас в России рядом с Москвой есть Аполия, которая не менее красивая, а может быть даже и более богатая ландшафтно.
Причем в разные, извините, я вас перебью, в разные периоды климатические это по-разному красиво.
Совершенно
верно. Ведь снег другой, это вот я с детства помню, что в Суздале, и вот особенно когда от Владимира к Суздалю едешь, ну, совершенно другой цвет снега, правда. Какой-то голубой он.
Вы абсолютно правильно, Ольга, говорите, что еще одна достопримечательность, которую я, как, в общем, житель Москвы, могу назвать в Суздале, во Владимире, в Юрьеве-Польском, это природа. Вы можете увидеть зиму такой, какая она есть. Потому что снег там и сине-белый, да, он аж бликует голубыми бликами на солнце. Солнечных дней у нас в Аполье больше, чем в Москве.
А вот
точно.
Что это за феномен? Я, кстати, узнала об этом не так давно от своей замечательной подруги и коллеги Кати Бочевар. Она мне все время говорит, я говорю, Катя, а почему здесь? Ну почему же так тянет сюда? Почему тут вот снег такой? Почему тут солнце? Она говорит, так это же Аполье. Первый раз услышала я тоже это слово, как, наверное, многие, кто сейчас подключился к нашему разговору.
Аполье – это совокупность разных абсолютно таких и невероятно красивого ландшафта, и уникальной плодородной земли, и удивительной истории, с которой связана эта земля, и вот эта совокупность, она притягивает. Там действительно за счет такого барьера леса, за которым находится эта территория Аполья, создается особая климатическая зона.
И солнце собирается.
И у нас и немного во Владимире потеплее, в Суздале чуть-чуть похолоднее, и поэтому у нас растут вишни, которые еще древние князья привезли и засадили вишневые сады, это знаменитая Владимирская вишня, поэтому в Суздале, во Владимире и в Юрьево-Польском намного вкуснее картошка, чем в Москве, которую
это
вы правда, купите.
Да, нам кажется там, что все вкуснее. Вот Гусь Хрустальный, прям пару минут уделим, что там сейчас происходит, работает ли музей, потому что летом его нельзя было посетить. Ну, а для всех любителей этого промысла, изначально промысла, а теперь уже производства, все равно мы не можем успокоиться. оказывается. Все равно хочется, большое, да, хочется это нести в дом.
Вопрос. И действительно, как раз Гусь Хрустальный — этот город, о котором я хотела сказать больше, потому что благодаря усилиям завода, который там находится и возрождается, и музея, город развивается и живет. И у нас есть совместная программа с музеем, и можно с музея с производством, можно и посмотреть мастер-классы, сходить на экскурсию и прийти в музей. И в музее у нас сейчас открылась вот буквально несколько дней назад чудесная выставка, которая называется «Да будет свет», которая рассказывает о свете и хрустале, об разных осветительных приборах, которые были в истории
и сейчас,
людей,
кстати, есть.
И которые сейчас
очень
есть.
Очень неплохи, очень.
И становится все лучше и лучше.
Ну, все понятно. Мы с вами, в общем, в одной команде с этой точки зрения.
Так. И я думаю, что вот как раз экспозиция в Гусе Хрустальном, и она работает сейчас, мы всех ждем. В бывшем Георгиевском соборе Гуся Хрустального является абсолютно уникальным таким, как сейчас говорят, тотальной инсталляцией, потому что художники, архитекторы и сотрудники музеев, которые создавали в 80-е годы эту экспозицию, создали абсолютный шедевр. Когда ты заходишь, это действительно гимн стеклу и хрусталю. Весь памятник архитектуры как будто пронизан этим светом, отражающимся от абсолютно разных предметов хрустальных и стеклянных, которые стоят внутри на подиумах в памятнике. Но еще ради чего это стоит посмотреть, это уникальное живописное полотно Васнецова, которое там расположено и было заказано Мальцовыми для декорирования убранства этого собора. Архитектором этого памятника является Леонти Бенуа. Такое вот сплетение разных человеческих судеб и историй создало абсолютно уникальную атмосферу в этом музее.
Так вот. Что спасибо огромное. Мне кажется, Гусь Хрустальный, вы так сейчас рассказали, что просто нужно ехать вот в ближайшие же выходные. Это час от Владимира, да?
Это всего час от Владимира. Вы как раз сможете посмотреть легендарные мещерские леса. Вы будете проезжать, которые мы все знаем из легенд Берендеи и так далее,
и
из русских сказок.
И все это там. Екатерина Проничева, генеральный директор Владимира Суздальского музея-заповедника, моя сегодняшняя гостья и собеседница. И да, вот придя 2 года назад в эти места, да, эту должность, Катя сказала, что их музей про будущее, и что наше русское средневековье стоит делать модным, популяризировать, и тогда поедет молодежь, и тогда раскроются все тайны и красоты, которые, ну, действительно, по страницам учебников пролистывали и забывали, если не занимались этим профессионально. Не переключайтесь.
Личный подход. Ольги Журавлевой.
Ну что ж, у нас остается всего 12 минут эфирного времени в программе «Личный подход». Сегодня с Екатериной Проничевой, генеральным директором Владимира Суздальского музея-заповедника. И тут я, Катя, наверное, попрошу вас, пойдем прямо быстро-быстро, потому что, ну, самое интересное, конечно же, про вас пришло время поговорить, потому что я вспомнила, мы с вами встречались ровно 10 лет назад в этой студии, нашей программе 10 лет. Вот вы были в числе, можно сказать, первых гостей, и пришли вы, потому что открывался самый большой каток в стране, в мире, там, на планете. Все это было на ВДНХ. Вы тогда возглавляли всю эту творческую часть и были заместителем генерального директора. Вот прошло 10 лет, вы здесь, потом вы были гендиректором ВДНХ, потом вы возглавляли всю вообще туристическую отрасль и структуру нашего города. И вот такое назначение, да, в 22-м году. Вы рискнули. Вы же отдавали себе отчет, что, выходя на этот конкурс, ну, явно вы победите. Ну, это понятно. Просто такой опыт, бэкграунд, образование юридическое, все как бы было за вас. Вам не было боязно? Вот вы сейчас выигрываете, ну, безусловно, абсолютно, да? И все, вам нужно переезжать.
Действительно, отдавала ли я себе отчет полностью со всем, с чем придется столкнуться? Конечно, нет. Работа в правительстве Москвы, с одной стороны, это невероятные вызовы. И вы вспомнили, Оль, как мы с вами познакомились на таком презентации катка на ВДНХ. И вообще проект ВДНХ – это был большой вызов и большая работа очень многих структур правительства Москвы.
И сейчас мы видим результаты.
ВДНХ знают все. А мы 10 лет назад с вами встречались, когда это было ВСХВ называлось.
Да, по-моему. И когда расчищали,
и когда
вот
расчищали
эти
завалы от павильонов. Поэтому вызовы... Нет, наверное, я не боялась, не испугалась. Более того, масштаб задачи и такой вызов, возможность того, чтобы проявить и показать те сокровища, которые есть в музее, заставить и жителей Владимирской области, моих коллег в музее, и вообще всех нас гордиться тем, что у нас такое наследие. Это вот надеюсь, что мы сейчас начинаем подступаться к реализации этого задачи, потому что я бы не хотела говорить, что что-то много, очень много чего сделано.
Но
скорее
это же очень
мы только
сложно.
Сделали первые шаги.
Да, но это и сложно, экономически сложно.
Это экономически сложно, и, конечно, я очень благодарна тем, кто откликнулся сразу в попечительском совете, и мы собрали попечительский совет, и, конечно, я должна сказать, об этом мало говорят, но культура сейчас в России – это, безусловно, развитие усилиями, в том числе большого количества частных институций, фондов, спонсоров, крупных банков. Я понимаю, что я не буду их называть, но тем
почему
не менее...
Почему давайте назовем?
Конечно,
если,
это,
кто-то, если кто-то услышит, может быть, тоже присоединится.
Конечно, это все проекты, которые были слышны в этом году и реализованы к тысячелетию. Это во многом благодаря Сбербанку, ВТБ, РЖД. Это крупные большие,
но
корпорации,
это монополии,
которые
да.
помогают не только нашему музею, но и многим другим. Мы сейчас археологически наши проекты развиваем с Эколайном. У нас есть много строительные. Я могу сказать, что все, кто видит благоустройство территории Кремля и невероятно подобранный белый камень, который и вот это все, это было сделано благодаря компании «Крост». И я хочу как раз призвать своих коллег не бояться обращаться к бизнесу, потому что совместные проекты и гордость от того, что вы вместе делаете что-то невероятно важное для нашей страны.
Но это и традиции. Нет же ни одного статусного большого музея, во всяком случае, в художественной, да, плоскости, которые не основаны на частных коллекциях. Возьмите, пожалуйста, Третьяковскую галерею, где трудится ваша сестра Елена Проничева.
Или, например, ГМ имени Пушкина,
конечно,
который был построен на деньги Нечаева-Мальцова, как раз создателя завода в гусехрустальном промышленника.
Вот как все связано.
И создателя, и строителя нашего вот памятника, в котором сейчас находится наш музей. Поэтому очень радостно, что сейчас традиции меценатства восстанавливаются, возрождаются. И мне кажется, важно, чтобы государство обратило на это внимание и поддержало и музеи, и тех меценатов, которые активно продвигают российскую культуру.
Иначе просто невозможно, да, если там театры как-то справятся за счет стоимости билетов, ну и вообще налаженной экономики, то с музеями...
В музеях это во многом часто социальная функция, и, конечно, Пушкинская карта и вообще программа по бесплатному посещению школьниками и студентами и вообще молодежью музеев должны стать обычной практикой в нашей стране, конечно.
Ну, дай бог. Когда вы пришли 2 года назад, ясно, что поглядывали те, кто работают там всегда, и привыкли, и удобно, и, в общем, живут рядом. Все нормально, все понятно. Но вот та новая форма, которая появилась, это же про сегодняшний день, это же вот когда музей про будущее, да? Расскажите 2 слова, потому что потом я поделюсь наблюдениями, как вообще чувствуют себя сами смотрительницы, да, в этой одежде, и что вообще они говорят.
Конечно, мы исходили из того, что музей — это место, куда ты приходишь, это должно быть праздником. Люди, которые тебя встречают, они должны быть счастливы и довольны, и, в общем, мы часто встречаемся к тому, что в музее смотритель — это «не подходи», там, почему вы топчете, куда вы бежите. Нам было важно создать дружелюбную атмосферу.
Но это гостеприимство.
Это гостеприимство.
Номер раз. Да.
И, конечно, счастливыми и щедрыми могут быть люди, которые довольны собой. И наши прекрасные смотрительницы, мы очень долго с ними обсуждали, работали, и в результате вот разработали с Димой Логиновым, это кутюрье, русский дизайнер, который
очень
одевает многих актрис, делает костюмы для театральных постановок. И Дима согласился нам придумать бюджетные, экономически обоснованные, но красивые наряды, воротнички, стоечка, которые подчеркнут благородство и создадут определенную атмосферу для наших смотрителей. И действительно это сработало, потому что мне приятно, когда я сейчас захожу в музей, и я вижу, что мои коллеги, смотрители, которые работают в музее, они любуются собой.
Это правда. У вас же есть еще прекрасный объект, музей деревянного зодчества, буквально напротив Кремля. И вот мы как раз, когда приезжали на открытие «Русского феникса», посещали с подругой и разговорились с смотрительницами, которые... Ну, так понятно, что жарко, понятно, что они там на какое-то свое цветное платье этот воротник надели, но он тоже украшает. И мы их спросили, и мы не знали, что это новые формы, и вообще еще не были в Кремле на «Русском Фениксе», потом мы увидели это вот так вот объемно. И они нам рассказали с такой гордостью, что вот теперь у них это есть, и вот это так их освежает, это так нарядно. Ну, в общем, они собираются, прям собираются перед зеркалом, и хочется губы покрасить и причесаться. Ну, спасибо вам огромное. В общем, и за то, что суздальцы бесплатно к вам ходят, и за то, что женщины, которые там работают, это же местные жительницы.
И нам важно, чтобы весь коллектив музея понимал не просто, что они ходят на работу, а что они работают и делают любимое дело и приносят радость людям.
Катя, столько объектов. Вот вы рассказываете безумно красивые истории. Это значимые памятники. Это то, что хочется видеть, обижать. Но вам-то тоже приходится посещать эти объекты?
Конечно. Но
по графику?
В каком-то плане по графику. И если говорить, конечно, больше внимания приходится уделять Владимиру и Суздалю, потому что там большая концентрация всего. Но работа невозможна без тех коллег, которые, безусловно, являются, наверное, я не могу даже сказать правая рука, это намного больше, это абсолютно... В каждом из этих филиалов есть директора, которые невероятно преданы своему делу. Например, Виктория Викторовна Угрюмова, директор в «Гусе Хрустальном», который просто невероятная, невероятный специалист, потрясающий директор. И моя задача, например, в отношении «Гуся Хрустального» просто спросить, чем я могу помочь и не навредить. То же самое это коллеги, которые работают, Алла Савировна Зайкова у нас в Суздале. Поэтому тут вопрос. В свое время мне моя приятельница сказала, что руководитель большого коллектива – это прежде всего дирижер. И правильно распределить роли и, скажем, взмахами руки не напрягать всех, а просто создавать какое-то единое монотонное звучание, какое-то, а не какофонию.
Катя, нет ощущения, что это период, время, ну и контракты, да, тоже они срочные, что не сможете вы всегда там вот жить, вы же не сможете всегда так вот их поддерживать, да, своих коллег и развивать, или вы для себя решили что-то?
Мне сложно сказать, потому что все-таки мы все директора должны понимать, что мы люди подневольные, мы как бы наемные руководители
на время.
И странно было бы себя продолжать олицетворять с той или иной институцией навеки вечные. Поэтому я думаю, что тут вопрос скорее к Министерству культуры, насколько они видят меня дальше директором этого музея после истечения контракта. Ольга Борисовна будет довольна теми результатами, решением тех задач, которые передо мной Министерство ставит. Но в целом, мне кажется, тот стратегический план, у нас большое количество памятников древних требует реставрации и требует развития, и комплекс в Юрьев-Польском, и отдельных подходов требует еще и Суздаль, при всей красоте там много еще, что нужно сделать, и Владимир, и благоустройство территории вокруг палат, и реставрация Успенского собора, и археологические памятник в Боголюбово и строительство нового комплекса в Сунгире и новое фондохранилище. Скажем так, если мне доверят, как мне есть чем заняться.
Катя, спасибо вам большое, что вы нашли время, и так мы здорово поговорили. Я вам желаю и вашим коллегам много-много успехов. Совершенно не сомневаюсь в том, что любой из нас, кого вы из Москвы захотите позвать там для решения той или иной задачи на проект, конечно же, приедет и будет это делать, потому что у вас много энергии, у вас жизнь, у вас здорово, и к вам пошли люди. Спасибо огромное.
Оля, спасибо большое. Ждем всех в гости.
Услышимся.
Личный подход. Ольги Журавлевой.